Мы благодарны Тебе, Господь Иисус, за Дух Господень. Спасибо Тебе за те способности и за те возможности, которые могущественно действуют в духе каждого из нас лично. Иисус, мы верим и мы держимся Слова Твоего, что мы уже благословлены. Мы уже имеем все потребное, как для жизни, так и для благочестия. Мы верим, что в помазании Твоего Святого Духа, Иисус, мы имеем все способности, все возможности, чтобы добрые дела никогда и никем на этой земле не были ограничены. Поэтому мы просим Тебя, Иисус, Духом Твоим, направляй и веди нас в сегодняшней встрече. И помоги каждому из нас сверхъестественно видеть и понимать то, о чем Ты хочешь научить нас сегодня. Помажь ум каждого слушающего духом премудрости Твоей и откровения. И помоги каждому слушающему сверхъестественно понимать и принимать несравненно больше. Мы прямо сейчас принимаем, Иисус. Принимаем действия Твоего Духа. Духа премудрости и откровения. Мы принимаем, что Он сверхъестественно дает нам понимать и принимать несравненно больше, сокрушая всякую твердыню тьмы. И душевно слепые прямо сейчас да получают свое прозрение, а измученные прямо сейчас да отпускаются на свободу во имя Иисуса. Да будет разрушена прямо сейчас всякая твердыня тьмы во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Дух Святой, за Твое наполнение, за Твое погружение, за действие Твоей силы. Спасибо Тебе за то, что прямо сейчас Ты помогаешь каждому молящемуся не остаться прежним, наполняя их действием Твоей силы во имя Иисуса. Я прошу, Иисус, помажь меня служить Твоему наследию, чтобы совершалась Твоя воля. Я принимаю помазание и ожидаю, что никто из слушающих больше не останется прежним. Спасибо Тебе за Дух Господень, Иисус. Спасибо Тебе за могущественное действие Твоей силы. Спасибо Тебе за то, что прямо сейчас да сокрушаются всякие узы тьмы во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благословлены тем, что Ты начинаешь делать, и мы ожидаем, что Ты не оставишь нас прежними. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе за драгоценный Дух Святой и за то, что на этом месте да будет Божий юбилей. Свобода духа, души и тела да будет у каждого молящегося во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе и просим Тебя, учи нас, как своих подданных, чтобы мы были эффективными и чтобы мы были плодовитыми. И чтобы никто из нас не остался прежним во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу. Хорошо. Итак, мы с вами продолжаем рассматривать тему «Рожденный для господства». Рожденный для господства. Когда мы говорим о господстве, мы ни в коем случае не говорим вне Иисуса. В первую очередь, я верю, что каждый, как слушающий, так и присутствующий, рассматривает себя в Сыне Божьем. Поэтому мне нет необходимости напоминать каждому из нас, что рассматривая эту тему, мы рассматриваем себя в Иисусе. Мы не рассматриваем себя вне Его. Поэтому мы рассматриваем себя в Нем. А учитывая, что мы в Нем, то есть тот, кто мы в Нем. И мы рождены в Нем для господства. Давайте я напомню некоторые важные моменты в отношении господства. Конечно, начиная с Бытия, 1-2 глава. Мы знаем, что когда Бог сотворил человека, Он сотворил его в кульминации своего творения. Это тоже не случайно. То есть Бог буквально последним его представил, но представил его как того, кто представляет его. То есть человек был представлен Богом всему творению, как того, кто будет представлять его всему творению. Он представил его как господствующий дух. Когда вы говорите «Сын Божий», вы именно это и подразумеваете. Когда вы говорите «я Сын Божий» или «я Дочка Божия», вы именно это и подразумеваете. Вы не подразумеваете чего-то другого. Другое дело, мы очень скромные в каких-то вещах, и это в какой-то степени нам мешает в молитвенной комнате иметь на должном уровне дерзновения. Есть вещи, в которых мы должны быть действительно скромны. Но есть вещи, в которых мы должны быть ответственны. Потому что господство – это не вопрос с наезда на кого-то. Это вопрос ответственности. Когда вы понимаете, что вы ответственны, и понимаете, чтобы эту ответственность реализовать, вам нужны определенные способности, то вы понимаете, что без господства это не реализовать. Поэтому господство – это ответственность. В первую очередь, ответственность за то, кем тебя поставили или над кем тебя поставили. Бог поставил Адама господином. Мы сейчас не будем рассматривать, по каким причинам он упал, но одна из причин – это то, что он отказался быть тем, кем он поставлен был быть. И мы говорили с вами, что Адам, как господствующий дух, в его миссию входило господствовать или следить за всеми процессами, которые были в Эдемском саду. И если что-то и шло вразрез, он должен был применять данную ему власть. И мы говорили сразу, исходя из этого, что когда человек, будучи поставленным Богом, не применяет то, что ему дано, и не занимает свою позицию, то это предпосылки к падению. Предпосылки к падению в том плане, что он не выполняет свою миссию. Потому что человек – это не просто что-то, живущее на земле. Человек в Божьем плане – это господствующий дух, который над всем творением должен быть господином. В целом, от исповедания наших уст, зависит гармония всего творения. Потому что жизнь и смерть на этой земле не во власти там овечек, не во власти пения птиц, не во власти там еще чьих-то пений, а во власти языка. Представляете, смерть и жизнь. Мы сразу ищем причину нарушения в экологии, что вот экология нарушается, потому бабочки дохнут. Умирают, улетают, погибают. И мы все списываем на экологии. Да, есть причины в экологии. Но поверьте, даже сама экология, она завязана с духовными вещами. И если мы постоянно своими устами говорим какие-то пакости и гадости на экологию, то определенные процессы реализуются. Смерть и жизнь на этой земле во власти языка. И Адам был ответственный за это. Итак, Адам был сотворен, что господствовать. Потому что с Адамом был дух господства. Мы с вами также рассматривали то, что для того, чтобы человек упал, сатана поставил под сомнение то, кто он есть. То есть основное падение человека началось с того, что он усомнился в том, кто он есть. Это тоже очень практическая сторона. Сатана никогда не ставит под сомнение то, чего у вас нет. В этом нет необходимости. Поэтому он ставит под сомнение то, кем вы являетесь, и то, что у вас есть. Если у вас этого нет, он не будет особенно там ставить это под сомнение, потому что все равно у вас этого нет. Все. Но если у вас это есть, а это сказано в Библии, что у вас есть, то именно это он будет ставить под сомнение. Если здесь написано, что у вас есть все оружие Божие, то сатана поставит это под сомнение. Если здесь написано, что смерть и жизнь во власти вашего языка, он поставит это под сомнение. Он поставит это под сомнение. И ставя это под сомнение в целом, что он делает? Он выключает вас из процесса. То есть он выводит вас из влиятельного процесса. Единственный, кто на этой земле может еще на что-то влиять и что-то формировать, это рожденные свыше. Убери вас из этого процесса, все. Все. Реально на этой земле больше некому что-то влиять, изменять и контролировать. Только те, кто рождены свыше. Поэтому грехопадение человека началось с сомнения в том, кто он есть. И это остается на сей день так же само. Человек начинает падать тогда, когда он сомневается в том, кто он есть и что ему доступно. Хорошо, это то, что мы с вами уже рассмотрели. Начиная с четвертой встречи, мы говорим с вами о том, что Иисус пришел как образец господства. Как образец господства. Иисус пришел не только для того, чтобы быть Господом, Он пришел явить господство и пришел, чтобы продемонстрировать господство тем, кто потом примут эстафету от Него и будут представлять Его на земле. В книге Откровений говорится, что Иисус есть Господь господствующих. Господь господствующих. То есть каждый из нас, на каждого из нас возложена эта ноша господства, эта ответственность господства. Но господство, опять-таки, выражается не в том, что мы кого-то скажем, что ему делать, это перенести сюда, это перенести туда. Нет, господство в целом заключается в том, что мы разбираемся со всем тем, что выступает против людей. То есть мы рассматриваем людей как волю Божию, одно целое, семья, а все, что выступает против человечества, против людей, мы выступаем против этого. Поэтому в этом выражается господство. Хорошо. Начиная с четвертой встречи, мы стали говорить о том, как Иисус являет господство. Давайте немножко для себя поразмышляем. Что рожденному свыше человеку может мешать реализовать господство, которое есть уже в духе рожденного свыше человека? Что вот может мешать? Какие ваши предположения? Что может мешать? Вот вы рождены свыше. В вас находится дух господства. Что вам может реально мешать в том, чтобы реализовать это? То есть, в принципе, все, что вы говорите, да, оно является чаще всего. Но в первую очередь, что мешает, это уже существующие знания и уже существующий опыт в уме. В вашем уме вы уже имеете определенные знания, имеете опыт жизни. Причем и знания, и опыт, они не связаны с господством, не связаны с рабством. То есть мы уже хорошо обученные рабы. Я имею в виду в том плане, что мы научены, как находиться под этим проклятым миром и как двигаться в течение этого проклятого мира, не создавая определенные сопротивления. По течению, жить по течению. И этот опыт, и эти знания в нашем уме, они опять-таки продолжают держать нас в гармонии этого мира. Не в гармонии движения Божьего, а в гармонии этого мира. Но для того, чтобы занять правильную позицию, нам нужно приобретать знания и опыт теперь в господстве. Знания и опыт в господстве будут приобретаться сами? Нет. Поэтому Бог дал нам слово, где представлена истинная картина нас самих. То, какие мы есть. Здесь представлено это в форме как знаний, которые нужно преобразовать, опыт. Знания уже обеспечены всем необходимым в нашем духе, чтобы эти знания мы реально могли реализовать. То есть это как инструкция по пользованию тем, что у вас есть. Когда вы берете эту инструкцию и применяете то, что у вас есть в соответствии с этой инструкцией, вы приобретаете опыт. А этот опыт как раз становится противовес того, что у вас уже есть в голове. Получается, нам обновлять свой ум нужно, исходя из знания и опыта того, кто мы есть. Мы будем говорить сегодня о господстве. О господстве или продолжать говорить. На прошлой встрече мы с вами говорили или рассматривали один из примеров. Пример с бурей был, где Иисус продемонстрировал господство. Сегодня я хочу еще взять два примера, которые также ярко демонстрируют практическую сторону господства, чтобы вы понимали, что господство – это не теоретическая сторона, это только практическая. Само по себе господство без практики вы никогда не увидите, потому что оно предполагает применение. Поэтому давайте рассмотрим еще один яркий пример. И когда мы сейчас будем рассматривать этот пример, я бы хотел, чтобы вы не сколько слышали, что это Иисус делает, сколько слышали, что это вы в нем готовы и способны это делать. Рассматриваем пример из Евангелия от Луки, 5 глава, с 1 по 4 стих. Очень интересный, яркий пример. Тем более, что в этом примере присутствует как бы ветхое мышление, мышление раба и мышление славного господства. «Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божие, он стоял у озера Генесарецкого. Увидев обе лодки, стоявшие на озере, а рыболовы вымывали из них сети. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, он попросил его отплыть несколько от берега и, сев, учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону». Давайте немножко об Симоне скажем. Кто такой Симон? В первую очередь, Симон – это участник завета с Богом. Как участнику завета с Богом ему принадлежали обетования, на основании которых он имел непосредственно возможность иметь обеспечение от Бога. Я бы хотел, чтобы вы за это хватались. Почему? Мы непростые люди. У нас есть завет с Богом. Наш завет с Богом – это то, что нас отличает от этого мира. Слово «верующий» вас не отличает от этого мира. Я бы хотел вам это объяснить. На Украине все верующие. И если вы будете поднимать просто вопрос, верующие вы или неверующие, то на Украине все верующие. Все. Вот просто все. Вопрос же, в завете вы с Богом или не в завете, для многих это будет вопрос. А есть у вас Дух Святой или нет, то это еще больше будет вопрос. А практикуете вы дары или нет, это еще больше вопрос. И чем глубже, тем меньше будет самих участников. Поэтому я стараюсь взять как бы посередине, самую такую серединку. Это состоите ли вы в завете с Богом? В всяком случае, одних это побуждает задуматься, а вторых это хоть немножко приводит порядок. Вы состоите в завете с Богом. И сам этот завет предполагает, что есть то, что вам доступно, и есть то, что Бог от вас ожидает. Вы скажете, зачем ему что-то от меня ожидать? Ну, потому что взаимодействие с Богом не бывает без того, что вы к нему не придете и о чем-то не начнете с ним говорить. И вот Симон, он состоял в завете с Богом. Как участнику завета с Богом, ему принадлежали обетования. Но особенность Симона состояла в том, что, имея завет с Богом, он не знал этот завет. Он его имел, но не знал. Но было то, что он знал. Это профессиональный рыбак. Вот если взять по категории шестого разряда высшей точки, то это рыбак шестого разряда. То есть высшей категории рыбак. Возникает вопрос, он высшей категории рыбак в вопросе, как с Богом ловить рыбу или как без Бога? Как рыбу ловить без Бога? Рыбак шестого разряда, как ловить рыбу без Бога? Я сразу это обозначаю, чтобы мы немножко понимали, почему он себя так ведет и не ведет. Это не вопрос греха. Это вопрос отсутствия знаний того, как ловить рыбу с Богом. Давайте еще раз вернемся к завету. Сам по себе завет предполагает и объясняет нам, как взаимодействовать с Богом. Как принимать от Него. Как практиковать с Ним отношения. То есть эта книжка настолько практичная, что практичнее, я думаю, сложно что-то себе представить. Поэтому сколько бы вы ее не читали, пока вы не начнете ее практиковать, она вам не будет интересна. Почему? Потому что вы прочитаете ее один раз, прочитаете второй раз, третий. И прочитав ее третий раз, вы уже буквально будете по смыслу помнить, о чем идет речь дальше. А может даже после второго раза, в зависимости от того, насколько ваш ум легко фиксирует. То есть второй раз вы уже будете читать, это я знаю. Наверное, лучше надо сразу читать с книги Откровений последние строки. И в принципе, как бы вы уже решили для себя. Потому что вы уже все знаете по содержанию. Но когда вы рассматриваете эту книгу как практическую книгу, то вы понимаете, что каждая фраза, которая сказана Богом и записана здесь, на этой земле обладает властью и могуществом Бога. Говорите, интересно, а что Бог сказал здесь? И вы уже берете эту фразу, если Он это сказал, и это записано в моем завете с Богом, то значит, я могу этим пользоваться. Иначе зачем записывать это в мой завет? Смотрите, вы становитесь очень практичным. Все, что здесь записано, меня касается. Значит, у меня это есть. Все, вы становитесь практичным. Поэтому давайте будем рассматривать себя как практичными. Да, у Симона не было всего завета, как у нас сейчас. Да, у Симона было только пятикнижье, и, возможно, он знал из пророков какие-то книги. А может, из пятикнижья мало что знал вообще, ну, по разным причинам. Но, тем не менее, у Симона был завет с Богом, как и у каждого из вас. Только он не был рожден свыше, но завет у него был, есть. Смотрите, что говорит ему Иисус. Иисус действует так же, как и в отношении бури. Помните, что Иисус сказал буре? Или что Иисус сказал перед тем, как они отправились на ту сторону? Переправимся на ту сторону. Иисус говорит Симону, отплыви на глубину, закинь сети свои для лова или улова. То есть Иисус сразу обозначает, с какой целью закинуть сети. Не просто закинуть сети, а для улова конкретно. Закинь сети для улова. Как из бури, Иисус сразу берет ситуацию под контроль. Вот это то, чему вам нужно учиться. Сразу ситуацию брать под контроль. Особенность этого мира состоит в том, что либо вы, либо вас. Середины нет. Либо вы контролируете ситуацию, либо ситуация контролирует вас. Середины нету. Как контролируется ситуация? Как и во всех случаях, смерть и жизнь во власти языка. Для нас, как рожденных свыше, все происходит именно так. Для того, чтобы контролировать какую-то ситуацию, влиять на какую-то ситуацию, вы должны сказать от начала то, что вы ожидаете в конце. И не просто это сказать, а ухватиться за это и продолжать это утверждать, настаивая во имя Иисуса. Это вопрос власти. Как мы уже говорили, что будучи участником завета с Богом, Симону принадлежали обетования. Но на прошлой встрече мы с вами говорили также о том, что просто знание обетований не дает Духу Святому права на действие в вашей жизни. Вы можете состоять в завете с Богом, имея все обетования, записанные в вашем завете. Но если вы не будете применять к обетованиям то, что надо к ним применять, чтобы они работали, то от этого вам никакой пользы не будет. В этом есть особенность практической стороны этой книги, что каждое обетование действует только тогда, когда вы вкладываете его в свои уста и в свое сердце. Писание говорит, что ни одно из обетований не может действовать само по себе. Каждое обетование действует по определенным правилам. Правило для всех обетований одно. Если устами исповедуешь и сердцем веруешь. Вот и все правила. Это должно быть в устах и в сердце. Это то, что нужно делать. Итак, Иисус говорит Симону. Отплыви на глубину и закинь сети для лова. То есть Иисус сразу обозначил цель того, о чем он говорит, чтобы поймать рыбу. Теперь давайте послушаем, что ответил Иисусу Симон. То, что сказал Иисус, он сказал как наш пример господства. Допустим, вы идете на рыбалку. И вас спрашивают, ты куда идешь? Вы можете сказать, да, пойду попробую поймать рыбу. В целом, вы уже обозначили, вы никого не обманули, вы сказали правду так, как есть. Но поистине вы не господствуете над ситуацией. Поистине вы не практикуете господство. Брат Олег, что я должен был сказать? Я иду поймать много рыбы. Скажите, вдруг не поймаю. Поймите, мы говорим о практической стороне. Мы говорим о том, как приобретать опыт. Мы говорим о том, что это надо делать. Представляете, вы приходите на рыбалку, а перед этим всем сказали, что вы идете поймать много рыбы. С одной стороны, вы поставили себя в очень стесненные ситуации. С другой стороны, вы скажете Иисусу, Иисус, мы либо с тобой опозоримся, либо ты прославишься. Одно из двух. Ну, вы же должны ответить по-еврейски, правильно? Поэтому вы должны занять правильную позицию в этом плане. Почему я так говорю? Одна из наших особенностей, что не он наша слава, а мы его слава. Он и так прославлен. Поймите, ему не надо уже больше славы, он и так прославлен. Но он может прославиться через нас в нашей жизни. Как он прославится? Если он меня такого, какой я есть, сделает лучше. Скажите мне, представьте себе такую картину. По 12-бальной системе. По 12-бальной системе вам дали человека, который закончил золотой медалью школу. И говорит, научите его дальше. Человек, который золотой медалью закончил школу, учить его будет очень легко. Потому что он и так предрасположен к обучающему процессу. И если вы его будете учить дальше и обучите еще дальше, то все скажут, ну конечно, его было несложно. А теперь представьте, что вам после школы дали такого, который букву А произносит с акцентом. Вот если такого после школы вы чему-то научите, то это будет великая слава. То есть, чем больше вы испорчены, у Иисуса есть больше возможностей приобрести славу. Представляете, как хорошо? Поэтому не расстраивайтесь, это хороший процесс. И никогда не стесняйтесь, Господь, я понимаю, какой я есть. Ну и ты знал, с кем ты имеешь дело. И я воздам тебе всю славу. Без вопросов. Вот я, бери меня. Я хочу, чтобы вы эти вещи как бы для себя понимали, потому что Иисус никогда не занимает легкую позицию, легкий путь. Он никогда не ищет идти легким путем. Он прекрасно понимает, с кем он имеет дело. Поэтому ему важно с нашей стороны, просто чтобы мы старались. Все. Он знает, как нас привести. Поверьте, что Симон был намного круче вас. И когда Иисус назвал его камень, то все были удивлены. Кто он? Я думаю, что он матюкался не между строк, между словом и словом, а у него не было других слов, как у рыбака. Просто не было. Я думаю, что у него слово за словом, это была нецензурная брань. Поэтому все, когда слышали, что его назвали камень, все задумались, кто камень? То он секунду сдержаться не может. Он сразу все перекрывает. Но Иисус назвал его камень. Понимаете? Вот когда Бог смотрит на нас, Он называет нас дети мои. Так он же дети. Хорошо, я вам просто рисую картину, чтобы вы понимали, что если Иисус за что-то берется, то он Господь. Он знает, как эту ситуацию исправить. Другое дело, есть момент, когда нужно просто довериться ему и стараться, стараться. Симон отвечал ему: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали». То есть очевидно из его ответа, что даже имея завет всемогущим Богом, он не практиковал этот завет. Он не практиковал те способности и возможности, которые были ему доступны. Возникает вопрос, на что обращал внимание Симон, будучи рыбаком во время рыбалки? На погоду. От чего зависел он, будучи в завете с всемогущим Богом? От погоды. Вот в этом есть особенность господства Иисуса, которая никогда не ограничена погодой, и мышление человека, у которого еще есть присутствие рабской мудрости. Рабская мудрость всегда замыкается по причине, чего нет, а мышление господства, оно всегда берет над ситуацией, в первую очередь, власть. Практика господства – это всегда вы берете власть над ситуацией. Я беру власть над этой болезнью. Вы сразу берете власть, а потом с ней разбираетесь. Сразу контроль. Сразу контроль. Итак, мы видим, что у Симона был ум профессионального рыбака. Конечно, у него был большой опыт, потому что он уже не один год был рыбак, но этот опыт во многом ему и мешал. Он понимал, что рыба днем в этом озере или в этом водоеме или в емкости не ловится, потому что вода прозрачна. И он говорит, мы трудились всю ночь, то есть то время, когда реально можно что-то поймать, и не поймали ничего. Ничего. Всю ночь и не поймали ничего. В целом, для человека, который позволяет своему уму контролировать его, этот мир на сегодняшний день ничего не светит. Этот мир ничего не светит. Я думаю, что если каждый из нас даст экономическую оценку этому миру, то вы можете сказать, что было хорошее время, а сейчас время неблагоприятное. Никогда не занимайте такую позицию. При всем том, что даже происходит в этом мире, всегда мы должны практиковать господство. Вам сложно будет попрактиковать господство, если все благоприятно. Нет, конечно, вы можете практиковать господство над тараканами, там, над жуками, над пауками, гонять их по квартире. Но это не тот уровень господства, в котором слава Божья будет в вашей жизни очевидна. Вот как раз сейчас время практики господства. Когда вы трудились всю ночь и ничего не поймали, а Иисус говорит, а теперь закинь сети. А ваш ум говорит, что это вообще абсурд, нелогично, и тем более, что может знать о рыбалке Рави, который никогда рыбу не ловил. То есть я вам показываю картину, где происходит конфликт. Где происходит конфликт? Закиньте сети свои для лова. Итак, что сделал Иисус? Иисус взял ситуацию под контроль. Мы с вами говорили о том, что господство приводится в действие сказанными вслух словами. И Симон, якобы из послушания, говорит: «По слову твоему закину сеть». Иисус говорит: «Закиньте сети». Симон говорит: «Закину сеть». Здесь он слукавил. Причем ту сеть, которую он закинул, как мы потом увидим, эта сеть не была пригодная для рыбалки. Возможно, эта сеть лежала в их лодке, как гнилая сеть, и они уже давно ей не пользовались. И Симон прекрасно понимал, что если они сейчас выйдут в море и закинут сети, рыбы все равно не будет. Поэтому он прекрасно понимал, что если он достанет сетку без рыбы, то эту сетку, в принципе, можно даже на берег не вытаскивать, а где-то под берегом просто притопить, и то пусть себе она там гниет, потому что все равно толку от нее никакого. То есть в данном случае здесь проявляется лукавство. Но по слову твоему закину сеть. Мы примерно с вами знаем, как разворачивались события в тот день. Сделав это, или закинув гнилую сеть, они поймали великое множество рыбы. Заметьте, какой удивительный момент. Оказывается, рыба на том озере и днем тоже ловится. Но смерть и жизнь во власти языка. Даже при всем том, что наш ум не очень откликается на то, что наши уста могут управлять и финансовыми потоками, или другими какими-то процессами, но тем не менее на этой земле ваши уста играют основную роль. Потому что если бы ваши уста не выполняли такую огромную миссию, то вы даже покаяться толком бы не могли. Но заметьте, именно через ваше покаяние, ваше исповедание, вашу жизнь пришла жизнь. Сделав это, они поймали великое множество рыб. И даже сеть у них прорывалась. Я рассматриваю для себя эту историю и этот пример как яркое выражение того, что доступно тогда, когда вы господствуете, когда вы ситуацию берете под контроль. Я не сказал, что это легко, и я не сказал, что ваш ум будет в согласии. Но я говорю о том, что вашими устами вы должны действовать в соответствии с мудростью, а своему уму не позволять обладать вашими устами. Вы будете в конфликте со своим умом, это неизбежно. Но даже когда в вашем уме есть какие-то мысли, которые вы знаете, что они противоречат воле Божьей, вы просто не высказываете их вслух. А выскажите вслух то, что бы вы хотели видеть, иметь и переживать. Брат Олег, а не будет ли так, что в уме я один, а в устах я другой? Не, вначале оно именно так и будет. Но ваш ум будет подтягиваться за результатами. Когда ваш ум раз увидит результаты, два увидит результаты, три увидит результаты, то ваш ум будет это воспринимать, что именно так это и работает. И в следующий раз, когда что-то будет происходить, ваш ум как скажет: ну говори. Почему? Потому что для вас это даже логично. Говори. Давай согласимся. То есть вы уже будете говорить какие-то фразы, какие-то вещи, которые для других. Допустим, у меня есть общение людей, где если кто-то чихнет и кто-то скажет: будь здоров, все сразу: что значит будь? То есть уже, они узнают, что все уже здоровы, ранами Иисуса вы исцелились, что значит будь? И все реагируют сразу: что значит будь? Потому что для них это уже фраза неприемлема. Вот когда для вас, по мере того, как вы практикуете и видите результаты, наступает момент, когда для вашего ума вполне естественно реагировать правильно. И он быстро переключается, сразу переключается. Итак, чтобы подняться на высший уровень жизни в Боге, необходимо господствовать над низшим уровнем жизни. И дальше написано: «И дал знак товарищам, находившимся в другой лодке, чтобы они пришли помочь им. И пришли, и наполнили обе лодки, так что они начали тонуть». То есть мы видим, какой результат привел господство. Это не просто ситуация действовала сама по себе на самотеке. На самотеке ситуации не бывает. Каждая ситуация всегда находится под влиянием или контролем. Берите контроль над ситуацией, даже если вы до конца не понимаете возможное ее развитие. Обозначьте своим исповеданием. Смерть и жизнь во власти языка. Сразу обозначьте конечный результат. Брат Олег, а вдруг не получится так? Тем не менее, вы все равно поступили правильно. Вы применили свою веру к этой ситуации. Вы не позволили этой ситуации контролировать вас. Практикуйте эти вещи. Практикуйте. По мере того, как вы будете это практиковать, оно уйдет у вас в нормальную привычку верующего. Когда не мир диктует вам, а вы диктуете миру. Вы диктуете миру. Смотрите, что происходит дальше. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Конечно, после того, что произошло, он понял, что он обманул, слукавил, и многие другие моменты сразу обличились. Во-первых, он не верил ему с самого начала, сомневался, и в целом это привело к его осознанию. Но знаете, что интересно здесь подметить? Что совесть или угрызение совести, или обличение, которое здесь произошло, произошло не потому, что Симон лежал в пустой лодке или лежал на песке, а лодка утонула. Здесь не произошло разрушение, и ему стало стыдно. Заметьте, он лежал в полной лодке. Лодка, которая была полная рыбы, и ему стало стыдно. Брат Олег, вы хотите сказать, что Бог даст мне столько, что мне станет стыдно? Я думаю, что мы имеем дело именно с таким Богом. Он даст вам столько, что вам станет стыдно. Он не даст вам столько болезней, что вам станет стыдно. Он даст вам столько благ, что вам станет стыдно, что вы всегда думали о нем по-другому. Я понимаю, что во многом для нашего ума как-то сложно это представить. Но смотрите сюда, вот эта история. Иисус сказал: закинь сети. И даже при том, что они закинули драную сеть, они все равно поймали столько, что это могло вместиться только в две лодки. Хотя заплыли с одной, потом позвали еще знакомых. В этом есть особенность Духа Божьего. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб, ими пойманных. Мы будем смотреть, конечно, сейчас не сколько на эту рыбу, насколько то, посредством чего эта рыба вообще была поймана. Она была поймана посредством, что была применена власть. Власть. Заметьте, что тоже удивительный момент, что рыба приплыла, наверное, вся, которая была на этом озере. То есть это говорит о том, что рыба никогда не смотрит на вопрос деноминации, она смотрит на власть. Все было сказано со властью, рыба приплыла. Нам вообще нужно приобретать опыт. Но вам опять-таки, смотрите, если вы рыбак, и вы зарабатываете деньги тем, что вы рыбачите, то, возможно, вам нужно практиковать вопрос рыбы. Но поймите, что деньги такие же послушные, как и рыба. Мудрость такая же послушная, как и рыба. Все послушно. Надо практиковать. Конечно, если вы скажете, допустим, там деньгам: приходите во имя Иисуса, то в вашем уме, возможно, вы подумаете и скажете: да как они придут? А вы бы не задавали такие вопросы, потому что рыбак спросил бы: а как эта рыба возьмет и приплывет? Когда вы начинаете включать мозги, господство, в принципе, сразу выключается. Мы говорим о том, что все повинуется перед именем Иисуса. Все преклоняется перед именем Иисуса. Мы говорим о том, что все земное, небесное, преисподнее преклонится перед именем Иисуса. Это вопрос власти, вопрос применения. Начинайте применять. Как это произойдет, я думаю, что вам будет самим чем потом поделиться. Итак, мы рассмотрели первый пример, как Иисус продемонстрировал господство и к чему привело господство, которое он применил по отношению к рыбам. К рыбам понятно. Давайте от рыб перейдем к чему-то другому. Опять-таки практическому. И мы сейчас рассмотрим ситуацию с умножением хлебов и рыб. Тоже практическая ситуация. Проецируйте, возможно, это на какие-то рабочие моменты в своей жизни, чтобы вам было понятно. С рыбалкой, может быть, вам не удалось проецировать, потому что у вас нет такой лодки, да и сеть вы закинуть не знаете куда пока себе. Но в целом это тоже можно было спроецировать. Теперь давайте еще один пример посмотрим. Из Евангелия от Марка, 6 глава, 35-36 стих. «И как времени прошло много, ученики его, приступив к нему, говорят, место здесь пустынное, а времени уже много, то есть поздно. Отпусти их, то есть людей, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения, купили себе хлеба, ибо им нечего есть». Давайте здесь остановимся. Опять-таки, с Иисусом идут те, кто состоят в завете с Богом. То, что они говорят Иисусу, выражает их содержимое ума и их уровни понимания того, что им доступно. Заметьте, о чем они просят Иисуса? То, о чем они его просят, в принципе, не звучит как-то грубо, плохо. Они говорят: «Иисус, скажи им, чтобы они пошли от нас и где-то там покушали». То есть, в целом, мы как бы рассматриваем, что это нормально, что давайте вместе помолимся, чтобы эти ребята нашли дорогу домой и покушали. Мы же не будем, допустим, там молиться, чтобы сверхъестественно наполнилась какая-то кастрюля. Потому что для нас это как бы наполнится или наполнится, а вдруг не наполнится. Чтобы не ставить слово «вдруг», мы лучше помолимся, чтобы они не заблудились по дороге домой. Я показываю вам, где происходит конфликт вашего ума. Конфликт. А где я возьму? Не ставьте вопрос, где я возьму. Ставьте себе вопрос, с кем я в завете. Если вы будете понимать, что вы в завете с Богом всемогущим, то вопрос не в вас, вопрос в нем. Если вы будете думать, что кастрюлю невозможно наполнить, то вы так никогда чудес-то и не переживете. Зато если вы переживете одно чудо, вы теперь никогда не будете молиться, чтобы кто-то дорогу домой нашел. Ну, когда-то же это надо начать, правильно? Ну, это хороший момент для практики. Поэтому никогда не пытайтесь избежать чудес. Если есть возможность, практикуйте. Ученики Иисуса в данном случае, даже при том, что они находились рядышком с Господом, в их уме не было тех знаний, как принимать от Бога, как следовать за Богом, как практиковать свой завет. Поэтому они, действуя на уровне своего ума, применили те знания, которые у них были. Отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо им нечего есть. Вот то, что в принципе знакомо каждому из нас. Вместо того, чтобы самим что-то практиковать, мы лучше будем молиться, чтобы это кто-то делал другой. Я думаю, что каждый из вас периодически молится, чтобы Бог производил в ком-то и хотение, и действие, чтобы вам что-то или у вас что-то было. А возможно, Бог сказал вам: ты тот человек, как раз через тебя я это буду делать. Вы молитесь о том, что Господь, надо, чтобы в этот город пришел кто-то, чтобы сказал то-то, то-то и то-то, чтобы все поменялось. Он говорит: хорошо, я тебя этому научу. А вы молились о каком-то человеке. Так же самое ученики. Они были готовы отпустить весь народ, но сами не участвовать в этом процессе. Читаем дальше. Он сказал им в ответ: вы дайте им есть. Иисус опять-таки берет ситуацию под контроль. Когда вы услышите эти слова и начнете их применять в своей жизни, то вы поймете тогда очень быстро, что наша особенность, как детей Божьих, это не попадать под влияние ситуации, а всегда контролировать ситуацию. В первую очередь, начиная с исповедания уст. Иисус сказал: вы дайте им есть. И смотрите, как дальше действуют ученики. Их мышление пошло в таком фокусе. Если теперь они не сами пойдут покупать, то значит пойдем покупать мы. Их, значит, Иисус оставляет. Вы дайте им есть. Разве нам пойти купить хлеба? Если не они, то теперь мы сами. Разве нам пойти купить хлеба динарием на 200 и дать им есть? То есть куда были направлены их мысли? Куда было вложено их упование? На способности и, возможно, тех средств, которые у них были. То есть они рассматривали возможность лишь в фокусе тех финансовых возможностей. Но они, кроме денег, реально решение вопроса не видели ни в чем. Но смотрите, как действует Иисус, исходя из своего опыта и мудрости. Он спросил их: «Сколько у вас хлебов? Пойдите, посмотрите». Они, узнав, сказали: 5 хлебов и 2 рыбы. Тогда повелел им рассадить всех в отдельностях на зеленой траве. И сели рядами по 100 и по 50, и он взял 5 хлебов и 2 рыбы, воззрев на небо, благословил, преломил хлеба. Что сделал Иисус? Нет, в первую очередь, учитывая, что перед ним сидят участники завета с Богом, он взял семя, благословил и посеял в участников завета. Он передал это в руки участников завета. Это один из инструментов умножения, за что вам нужно хвататься. Если вам нужно что-то умножить, то это умножается вот здесь, в собрании, в церкви. Потому что здесь сидят участники завета. Иисус посеял в участников завета. Он в первую очередь дал ученикам. Они как бы первый рубеж, в кого он посеял. А ученики посеяли или пересеяли это дальше. Это называется двойное сеяние. Когда посеялось в одних, а те посеяли дальше, и семя было умножено дважды. Само двойное умножение. Но я здесь делаю ударение на то, что Иисус, применяя господство, не отменял принципов Царства Божьего или духовных законов. Даже то, что он применял господство, он применял и духовные законы. То есть, если вы верите Богу, сверхъестественное обеспечение и участие в своей жизни, это говорит о том, что применяя господство, применяйте и семя. Применяйте господство к семени. Утверждайте стократный урожай семени. Применяйте эту власть. Господство всегда является результатом работы Слова Божьего и Духа Божьего. Иисус применил власть к семени, посеял семя и ожидал урожай. И ели все, и насытились. И на этом еще не остановилась сверхъестественная работа. Ели все, насытились, и набрали кусков хлеба и остатков от рыб 12 полных коробов. Вопрос, кому досталось это то, что собрали? Тому, кто дал хлеба и рыбы. То есть, кто получил самую основную жатву? Не те, кто ели. Те, кто ели, просто наелись. Завтра они уже будут голодные. А был тот, кто теперь и завтра может еще всех угостить. Этот человек, который посеял свое семя. Это тоже очень интересная мудрость. Потому что нам всегда хочется дать рыбку. А Иисус говорит: ребята, я дал вам удочку. Начинайте мудро использовать удочку. У вас есть все потребное для жизни и благочестия. Но не оставляйте удочку без действия. Применяйте ее, применяйте, приобретайте опыт. Возможно, сегодня вы будете рыбачить и поймаете только одну какую-то маленькую рыбку. Но это начало. Возможно, для тебя это маленькая рыбка, а для твоего соседа это обед. Посей в него эту маленькую рыбку, закидывай снова. Теперь поймал побольше, хорошо, это еще не, ты еще не наешься такой, не наемся. Все, посей в кого-то, кто наестся. И это называется процесс умножения. Потому что то, что для вас сегодня чуть-чуть, для кого-то, поверьте, это большой уровень. Это и есть процесс, но вам нужно применять к этому господство. Особенность состоит в том, что в каждой сфере вашей жизни господствуете либо вы, либо кто-то другой. Так не бывает, чтобы там вообще никто не господствовал. А кто там господствует, так вы сами знаете. Потому что в целом это всегда выражается в вашем состоянии как душевном, так и в целом в вашем образе и состоянии. Душевном это в том плане, что вы это высказываете своими устами, а все остальное уже подчеркивает то, что вы переживаете. Было же евших хлеба около 5000 мужей. Женщин не считали. Ну, Так есть предположение, что было порядка где-то до 8 тысяч человек. Вот это умножение. Вот это умножение. На сегодняшний день, возможно, когда мы читали эту историю, вашему уму сложно было бы представить в своей жизни, как это возможно. Как это возможно? Я знаю, что это возможно, потому что шаг за шагом определенные проекты, которые мы реализуем здесь в миссии, я вижу, что они возможны. Это все возможно. Это все возможно. Допустим, приведу такой проект. Буквально недавно мы провели проект «Двоим лучше», женский проект. Проект, на котором собралось порядка 70 девушек, которые хотят создать семью. Бюджет этого проекта был не маленький. Но тем не менее, мы провели эту работу, это принесло много радости, а мы не испытывали никакого стеснения. И мы, знаете, мы когда покупали пирожные, я вам выдам тайну, девчачью тайну. Мы когда покупали пирожные, мы думали, что все, ну, девушки возьмут по одному. Вам бы показать фотографии, вы бы были в радости совершенной. Я даже предположить такого не мог. Мы когда просматривали эти фотографии, которые здесь фотографировали, по две тарелочки. Вот так. Но что за выражение, сестра? Это благословение Господне. Вот. Но тем не менее, меня благословляло то, что оно не было, знаете, нам в тяжесть. Мы действительно вложились в это, мы сделали по высшему плану, как только возможно, приобрели свой опыт. И нам это не было накладно, это было принесло радость. При этом, что мы параллельно сразу запускали проект в Минске. Мы сейчас запускаем проект в Минске, но там немножко другой проект. И тоже там есть вклады. На сегодняшний день то, что мы отправили в Минск, оказывается, там вообще не пропускают бесплатно. Нужно платить таможенные сборы. И мы еще туда отправляли деньги, чтобы платить акцизные таможенные сборы. Там целая процедура. И получается, мы проводим конференцию там, и мы туда вкладываем много. Но для нас это тоже благословение. Я говорю просто, это все к чему? Что каждый сидящий здесь, вы помазаны быть в благословении. Но когда вы всегда рассматриваете себя как только того, кого лучше отправить в город, чтобы купил себя покушать, но никогда не рассматриваете себя как того, кто будет кормить, то именно так вы и поступаете. Рассматривайте себя всегда как ответ на нужды людей. Да, кто-то не может себе позволить. А вы можете, потому что с вами Бог всемогущий. Всегда рассматривайте себя как ответ, как решение чьих-то вопросов. Никогда не рассматривайте себя как того, кто отправит людей покушать куда-то. Я понимаю, что опять-таки это тоже нелегко. Но давайте практиковать господство. Господство над тем, что у нас есть. У вас есть одна булочка, господствуйте над булочкой. Чтобы не она над вами господствовала, как здесь пирожные господствовали. Вот. А чтобы вы господствовали над булочкой. Возможно, у вас одна булочка, вы ее найдетесь? Нет, тогда тебе лучше ее посеять. Реально, потому что она твой голод не уберет. Но когда ты посеешь эту булочку, теперь ты привел в действие, что тебе придет больше булочек. С одной стороны, я говорю шутя, с другой стороны, я сам этот весь процесс проходил. Я понимал, что если я хочу умножение, то я должен это пересевать. И я знаю, что такое вот двойное сеяние, когда тебя сеют, а потом ты пересеваешь дальше. Потому что тебе нужен прорыв. Тебе не нужно просто, чтобы пришло столько, сколько тебе хватило. Тебе нужно, чтобы хватило на это, и на это. Это очень работает. Это все представлено в примере Иисуса. Когда я получил откровение, что Иисус представленный в Библии, это не тот, о ком я должен читать. Это тот, через кого я должен смотреть на себя. Потому если это написано о нем, то это написано о нем для меня, чтобы я себя рассматривал в нем. Вам легко смотреть на Иисуса в Библии. Но вы-то должны смотреть не на него, а на себя в нем. Если это мог сделать Иисус, значит, это можете сделать и вы. А если вы этого говорите, не можете сделать, тогда зачем вы об этом читаете? Читайте это, исходя из того, что и я это могу. И я это могу. Просто есть мой путь следования к этому. и я собираюсь сегодня выходить в путь. Если Иисус смог накормить столько людей, я тоже смогу накормить. Другое дело, поставите перед собой такую цель или не поставите, это должно быть ваше решение. Возможно, вы и не будете ставить такую цель. Возможно, вам это и не надо. Но ставьте перед собой большие цели. Ставьте перед собой большие задачи. Итак, мы видим с вами в этих двух примерах, что всякий раз, когда этот мир отступал, Иисус всегда проявлял господство. Возможно, в вашей жизни есть ситуация, в которой вы уже отступили или, скажем так, сдали свои рубежи, не предъявив господство. Мы сейчас будем молиться. И у меня есть пожелание к вам, чтобы вы применили господство во имя Иисуса к той ситуации, где вы, возможно, дали слабинку. Почему? Вы полагались на свои способности и возможности. Примените к этой ситуации власть в имени Иисуса. Вы не можете там ничего сделать, да, но дайте возможность сделать там Духу Божьему. Примените власть в имени Иисуса. Но в первую очередь возьмите власть над ситуацией. Это номер один. Номер один. Остановите сатану, свяжите сатану, запретите ему быть там свободным. Пока вы продолжаете комментировать эту ситуацию, вы не связываете сатану и не ограничиваете. Свяжите его в той ситуации. Свяжите. Если это связано с вашим здоровьем, свяжите. Связано с финансами, свяжите. С чем бы это ни было связано, в первую очередь, блокируйте его. Когда вы его сблокируете, начинайте разбираться и определить, что ему делать дальше. Связали, а теперь гоните его. Заблокируйте и выгоняйте сатану с этого места. Хорошо, давайте я напомню некоторые основные моменты, которые мы сегодня обозначили. Первое. Господство не применяется молча. Господство применяется через слово в устах. Следующее. Просто ваше знание обетований не дает Духу Святому права на действия вашей жизни. Поэтому нужно обязательно взаимодействие с Духом Божьим называть несуществующее как существующее на основании воли Божией или обетований. Обетований. Давайте приведу такой пример. Допустим, вы стоите в вере о спасении своего мужа. В первую очередь вам нужно определиться, кто Господь в вашей семье. Если Иисус Господь, то, пожалуйста, не рассматривайте своего мужа как того, кто делает все, что попало. Потому что не может быть два Господа в семье. Он все, Иисус, ты Господь в моей семье, Господь над моим мужем. И я верю, что спаслась я, спасется и он. Все, ты Господь. И всякий раз, когда поведение вашего мужа не говорит о том, что Иисус Господь, вам не нужно наезжать непосредственно на него, а наезжать на того, кто использует его, чтобы посеять в вас сомнения. Наша брань не против плоти и крови. Поэтому господство, наше господство, в большей степени применяется не сколько может открыто в глаза в какой-то ситуации, сколько в духовном мире, может быть, даже где-то в стороне. Примените власть к имени Иисуса. Так же самое вы можете спроецировать на финансовую ситуацию. Если какая-то ситуация находится не под вашим контролем, а под контролем непонятно кого или чего, возьмите над ней власть. Прикажите сатане уйти в этой ситуации. А ангелам прикажите для того, чтобы эта ситуация двигалась в нужном русле. Примените господство. Вы рождены, чтобы господствовать. Брат Олег, а вдруг я ошибусь? Это будет ваш опыт. Давайте приобретать опыт. Давайте не будем бояться ошибаться. Вообще бояться нельзя. Но даже если вы ошибетесь, это будет ваш опыт. Но это будет ваш богатый опыт. А так получается, вы не приобретаете опыты ни так и ни так. И вы, кстати, вообще его никак не приобретаете. И вам нечего сравнить с чем-то. Поэтому приобретайте. Господствуйте. Определитесь, в какой сфере вы сейчас хотели господствовать, и начинайте господствовать. Давайте мы сейчас какое-то время пребудем в молитве, применяя власть в имени Иисуса по отношению к той ситуации, которой вы хотите проявить или предъявить господство. Возьмите какую-то одну сферу в своей жизни, которая на сегодняшний день очень актуальна для вас. Не надо брать много. Возьмите одну. Одну. И сразу хочу обозначить, как только в этой сфере вы проявите господство, вы тем самым бросаете вызов сатане. Сатана сразу будет активизироваться в этой сфере, чтобы подставить под сомнение вашу молитву и ваше исповедание веры. И следующая мысль, которая, возможно, у вас появится ближе к вечеру, я имею в виду к ночи, что это не работает. Потому что все обострится, все начнет активно проявляться не в вашу пользу. Поэтому выберите такую ситуацию, возможно, в которой вы не очень расстроитесь, что все активизируется. Ну, мы учимся, это учебный процесс. Возьмите такую ситуацию. И сейчас мы будем молиться. Я буду молиться в целом за вас, вы будете молиться за эту конкретную ситуацию, и мы будем проявлять и применять господство во имени Иисуса. Когда мы будем молиться сейчас за какую-то вашу ситуацию, начав, слушайте, как Дух Святой будет вести вас в отношении ее дальше. Возможно, Дух Святой побудит вас молиться в духе, возможно, побудет пророчествовать какое-то время на эту ситуацию. Возможно, будет обозначать какие-то детали и тоже будет вас в этом направлять. Следуйте за Духом Божьим. Вообще, господство или практика господства, она всегда связана с следованием за Духом господства. Он помогает и открывает нам, как господствовать в какой-то ситуации. Давайте попрактикуем сейчас какое-то время. Какое-то время обозначим какую-то сферу господства и начнем там практиковать. А я в целом помолюсь за вас. Вы начинаете молиться, следовать, применять. Господь Иисус, мы благодарны Тебе за то, что Ты учишь нас эффективно применять господство в Твоем имени. И мы прямо сейчас просим Твоего содействия, Твоего участия в практическом применении господства в Твоем имени. Дух Святой, я прошу, помоги каждому молящемуся. Направь их мысли, направь их уста, чтобы они сейчас практически применяли господство в имени Иисуса, чтобы они практически могли пережить движение Духа господства и применять господство во славу Господа. Помоги им, Дух Святой, дай направление мыслям, дай направление словам, дай направление во имя Иисуса. Прямо сейчас принимайте это направление. Выступайте против дьявола, выступайте против его планов, разрушайте его влияние, разрушайте его влияние, разрушайте его влияние. Определитесь, в какой сфере. Если это в семье, в отношении детей, наступайте, сатана. Я приказываю тебе убрать свои руки от моего ребенка во имя Иисуса. Я разрушаю всякое твое влияние на его тело. Я разрушаю всякое твое влияние на его ум во имя Иисуса. Я приказываю тебе убери от него своих слуг прямо сейчас во имя Иисуса. Я благословляю моего ребенка. Я призываю на него защиту крови Иисуса во имя Иисуса. Мой ребенок будет наученный Господом, и великий мир будет у моего ребенка во имя Иисуса. Мой ребенок в руках Господа, и никто не похитит его из рук моего Господа. Мой ребенок будет наученный Господом. Он под кровом Господа Всевышнего во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Спасибо тебе, Иисус, за то, что никто не похитит моего ребенка из руки твоей. И Господь Иисус, высылай на путь моего ребенка делателей во имя Иисуса. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Иисус. И молитесь в духе. И молитесь в духе. И если Дух Святой побуждает вас, вы еще пророчествуйте. Еще добавляйте. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, Господь. Если это какая-то финансовая ситуация, если это долг, вы выступаете против сатаны в этой ситуации. Сатана, я связываю тебя. Я запрещаю тебе действовать долгом на мою жизнь во имя Иисуса. Я останавливаю действие долга во имя Иисуса. Я приказываю тебе, сатана, убери долг из моей жизни во имя Иисуса. Я разрушаю его действия на мой ум и высвобождаю мой ум от этого долга во имя Иисуса. Прямо сейчас я объявляю этот долг оплаченным во имя Иисуса. И я говорю, ангелы, приносите эту сумму. Приносите в мои руки. Я принимаю решение, что я полностью оплачиваю этот долг во имя Иисуса. И прямо сейчас деньги приходите на оплату этого долга во имя Иисуса. И молитесь в духе, и пророчествуйте дальше. Применяйте власть в имени Иисуса. Спасибо тебе, Господь, спасибо тебе, Иисус, за то, что ты учишь прямо сейчас каждого молящегося применять власть в имени Иисуса. Применять господство, применять, помоги каждому молящемуся, наполняй во имя Иисуса. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, Господь, за то, что ты держишь нас в руке своей, и никто никогда не похитит нас из руки твоей. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, Господь. Вы можете пророчествовать на свое тело. Можете пророчествовать на каждую сферу своей жизни. Можете пророчествовать, возможно, на палец, если палец вас беспокоит, лишает вас сна, лишает вас радости. Вы говорите, сатана, я запрещаю тебе касаться моего пальца во имя Иисуса. Этот палец принадлежит храму Духа Святого, Божья собственность. И я высвобождаю влияние сатана на этот палец во имя Иисуса. Этот палец – Божья собственность во имя Иисуса. Я благословляю этот палец и приказываю боли оставить палец во имя Иисуса. Вы применяете власть ко всему. Вам дано это право. Что свяжете на земле, будет связано на небе. Что высвободите на земле, высвобождите на небе. И вы можете задействовать не одну сферу жизни. Практикуйте. Не будьте безразличным к тому, что идет вразрез с волей Божией в отношении вашей жизни. Возьмите власть. Возьмите власть. Спасибо тебе, Дух Святой. И сейчас какое-то время помолитесь в духе. Помолитесь в духе. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Иисус. Мы благодарны тебе, Господь. Спасибо тебе за служение твое, за наполнение твое. Спасибо тебе за то, что ты учишь нас занять свое место на этой земле. Господствовать во славу твою, чтобы царство твое утверждалось, чтобы царство твое насаждалось, чтобы добрые дела никогда и никем не были ограничены. Спасибо тебе, Иисус. Мы благословляем тебя, Господь. Мы благодарим тебя за те возможности, за те способности, которые Духом твоим ты открываешь для каждого из нас лично. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, Господь. Мы благословляем тебя, благодарим тебя, и благословляем тебя. Сэнди фобис пеляри дикаба шифо масая. Сэнди фобис пеляри дикаба шифо масая. Спасибо тебе. Если Дух Святой побуждает вас еще пророчествовать на какую-то ситуацию, делайте это. Делайте это. Сэнди фобис пеляри дикама тучи пеляри дифо масая. Сэнди фо масая. Возможно, это какая-то часть тела, которая периодически дает о себе знать. Возьмите власть над этой болью. Не соглашайтесь, не терпите эту боль. Я беру власть над тобой, боль. И я приказываю тебе, боль, оставь мое тело во имя Иисуса. Я останавливаю действие в моем теле во имя Иисуса. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, Господь. Возможно, в вашем теле какие-то осложнения, какие-то процессы, вы их чувствуете, что что-то не так. Скажите стоп осложнению во имя Иисуса. Я не соглашаюсь с ним в своем теле во имя Иисуса. Мое тело свободно от осложнений, свободно от воспалений во имя Иисуса. Мое тело – Божья собственность, и я останавливаю каждый воспалительный процесс в моем теле во имя Иисуса. И я высвобождаю мое тело от воспалительных процессов прямо сейчас во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Сэнди фобис пеляри дика паляри дементо чия. Спасибо тебе, Дух Святой. Спасибо тебе, Дух Святой. Спасибо тебе, Дух Святой. Мы благодарны тебе за то, что ты учишь нас быть эффективными, быть плодовитыми, применяя власть в твоем имени и утверждая царство твое, господство твое в каждой сфере нашей жизни. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе. Да будет воля Твоя на земле, как на небе. Мы благодарны Тебе, Иисус. Мы благословляем Тебя и благодарим Тебя. Молитесь еще какое-то время в духе. Позвольте Духу Божьему послужить вам. Сэнди фобис пеляри дикаба тучия. Сэнди фобис пеляри дикаба шифомасая. Сэнди фобис пеляри дикаба тучия. Сэнди фомасая. Господь, спасибо Тебе за Дух Господень, за благословение Твое, которое могущественно действует прямо сейчас в духе каждого молящегося. Спасибо Тебе за то, что Духом Твоим Ты проливаешь свет на всякую тьму, и да узрит каждый молящийся путь Твой. Сэнди фобис пеляри дикаба тучия. Сэнди фобис пеляри дифомасая. Спасибо Тебе. Мы благодарны Тебе, Иисус. Благодарны Тебе, Господь. Спасибо Тебе за то, что Ты показываешь нам, учишь нас, как нам правильно реагировать на все происходящее вокруг нас. Спасибо Тебе, Иисус, веди и учи нас и дальше. Спасибо Тебе за то, что Ты помогаешь каждому из нас, все преодолевшее устоять. Спасибо Тебе за то, что Ты помогаешь каждому из нас реагировать в соответствии с нашим положением в семье Божьей. Спасибо Тебе, Иисус. Уля ради фобис переди кама тучия. Сэнди фобис пеляриди каба шифомасая. Сэнди фобис пеляриди кама шифомасая. Благословляем Тебя, Иисус. Благодарим Тебя, Господь. Спасибо Тебе. Уля ради фобис переди кама тучия. Сэнди фобис пеляриди кама тучия. Сэнди фомасая. Благословляем Тебя. Благодарим Тебя, Господь. Спасибо Тебе за то, что никто никогда не похитит нас из руки Твоей, Иисус, спасибо Тебе. Мы живущие под кровом Всевышнего. Мы под сенью всемогущего покоимся. Ты, Господь, прибежище наше. Ты защита наша. Ты Бог наш. На Тебя мы уповаем. На Тебя полагаемся. Тебе уверенно доверяемся. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе. Мы благодарны Тебе за то, чему Ты нас учишь. Мы благодарны Тебе за то, что Ты всегда учишь нас взаимодействовать с Тобой, утверждая Твое Царство в нашей жизни и вокруг нас. Спасибо Тебе, Господь, за то, что Ты учишь нас, наполняешь нас познанием Твоей славы. Познанием Твоей славы, взаимодействуя с Тобой, познанием Твоей славы. Иисус, спасибо Тебе. Иисус, спасибо Тебе. Да будет воля Твоя в жизни каждого молящегося на земле, как на небе. Спасибо Тебе, Господь. Мы благодарны Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе, Господь. Благодарны Тебе. Дух Святой, я прошу Тебя, помоги каждому присутствующему реагировать на все происходящее, соответственно своего положения. Помоги каждому присутствующему не становиться в рабство происходящих событий во имя Иисуса. Помоги им господствовать, утверждая Царство Господа и насаждая волю Его на земле, как на небе. Помоги каждому из них. Помоги каждому из них правильно реагировать, правильно поступать, правильно говорить на все происходящее в их жизни во имя Иисуса. Дух Святой, спасибо Тебе за то, что Ты трудишься над нами, учишь нас, наставляешь нас и помогаешь каждому из нас творить волю Господа, утверждая Его Царство на земле, как на небе. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Господь. Сэнди фобис пеляри дикаба шифомасая. Сэнди фобис пеляри дикаба ларады ментчия. Сэнди фобис пеляри дикаба тучия. Фомис пеляри дикама тучия. Сэнди фобис пеляри дикаба тучия. Сэнди фобис пеляри дикама шифомасая. Спасибо Тебе, Дух Святой. Спасибо Тебе, Дух Святой. Мы будем стараться, мы будем стремиться, мы будем применять Твою власть в Твоем имени, утверждая и насаждая Царство Божье во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. И Дух Божий говорит, что если вы будете это делать, вы очень быстро увидите Царство Божье в своей жизни. Вы очень быстро ощутите Божью заботу, Божье влияние, Божье участие. Вы очень быстро начнете переживать Его славу в своей жизни. Спасибо Тебе, Дух Святой. Спасибо тебе, Дух Святой, за то, что ты учишь нас, как жить на земле, как на небе. Спасибо тебе за то, что ты учишь нас и работаешь над каждым из нас, утверждая Царство Божье. Царство Божье. Царство Божье. Спасибо тебе. Спасибо тебе. Мы благодарны тебе, Господь. Мы благодарны тебе, Иисус. Мы благодарны тебе. Принимаем твое участие. Принимаем твое служение. Принимаем действие твоей силы. Прямо сейчас. Во имя Иисуса. Спасибо тебе. Сэнди фо беспеля редикамыш фо масай. Сэнди фо масай. Дух Святой говорит, что обязательно, особенным образом делайте это в тех сферах, где вы испытываете страхи и волнения. Особенно активно применяйте там власть в имени Иисуса. Особенно активно господствуйте в этих ситуациях. Не позвольте страху порабощать вас. Сэнди фо беспеля редикамыш фо масай. Спасибо тебе, Дух Святой. Мы благословлены тем, что ты делаешь. Спасибо тебе за то, что ты не оставляешь нас прежними. Мы принимаем это с благодарением во имя Иисуса. Спасибо тебе, Иисус. Мы благодарны тебе за то, что добрые дела в нашей жизни никогда и никем не будут ограничены. Мы соглашаемся с этим, Господь. Мы так благословлены тем, что мы имеем возможность быть причастниками божественного благодати Божией в нашей жизни, благодати умножения. Спасибо тебе, Господь Иисус. И мы верим, Господь Иисус, что ты дающий семя сеющим, ты даешь хлеб пищу и обилие посеянным. Мы благодарны тебе, Иисус, за то, что ты обогатил нас всякую благодатью, чтобы мы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Спасибо тебе, Иисус. И мы берем свое семя веры, мы благословляем его и благодарим тебя, Господь Иисус, за то, что Духом твоим ты даешь этому семени умножение во имя Иисуса. А тебя, сатана, мы связываем и запрещаем тебе касаться урожая с этого семени. Во имя Иисуса. Мы связываем твои действия. Во имя Иисуса. Ангелы, приносите урожай. Наполняйте руки сеющих семя. Во имя Иисуса. Спасибо тебе, Иисус. Мы благодарны тебе, Господь, за то, что мы богаты на всякое доброе дело. И за то, что добрые дела никогда и никем не будут ограничены. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе за практику господства и в этой сфере во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Спасибо тебе, Иисус. Мы будем учиться. Мы будем стараться. Мы будем применять господство в твоем имени, утверждая твое царство и утверждая твою славу во всякое время и на всяком месте. Да будет слава твоя утверждена во имя Иисуса. Аминь.